Михаил терял сознание и проваливался в лихорадочный бред, который постепенно убивал его. Единственное, что Николай смог узнать от умирающего человека, это то, что Карлос отправился за оборудованием, которое требовалось для починки трамвая, и должен был скоро вернуться. Если Николай хотел узнать больше, ему пришлось бы подождать, пока Михаил выйдет из лихорадочного бреда, или ожидать возвращения Карлоса. И то, и другое казалось ему маловероятным. Михаилу становилось только хуже, а грохочущий взрыв, сотрясший землю под вагоном и озаривший яркой вспышкой ночное небо на севере, свидетельствовал о том, что на заправке произошел пожар. Не обязательно по вине Карлоса, но Николай полагал, что, скорее всего, это все-таки случилось из-за него. И Карлос Оливейра поджарился до хрустящей корочки. «Значит, мне придется искать электрический кабель самостоятельно, если я хочу доехать на этой штуке до больницы». Это раздражало, но от эмоций было мало помощи. Николай нашел коробку с запасными предохранителями внутри трамвайной станции и примерно 5 галлонов правильно смешанного машинного масла в канистре. Это было более чем достаточно, чтобы добраться на трамвае до больницы. Но только не нашлось электрического кабеля и ничего другого, чем можно было бы замкнуть электросхему. Николая удивляло, почему Карлос в поисках оборудования не додумался заглянуть в техническую комнату на станции. Решил, что, наверное, у Карлоса просто не хватило мозгов. «Нет, нет, этого не может быть! Открыть огонь! Стреляйте на поражение! Мне кажется...» Николай взглянул поверх панели управления трамваем. Было интересно послушать командира, но Михаил вновь потерял свою мысль, провалившись в беспокойный сон. И только старая скамья под его телом скрипела от беспокойных движений. «Как трогательно! Он может сболтнуть что-нибудь интересное!» Николай встал, потянулся и повернулся к двери. Он уже добавил масло в рудиментарный бак системы двигателя и вставил в гнездо пробку-предохранитель. Николаю надо было вернуться назад, в город, возможно, даже прогуляться к этому проклятому гаражу, где он выследил Михаила. Там он обратил внимание на полки с оборудованием. Дорога туда и назад казалась утомительной, но зато большинство каннибалов-зомби в том районе уже были убиты, так что это не займет слишком много времени. А когда Николай вернется, возможно, в награду за свои старания он поведает Михаилу, кто виновен в его неминуемой смерти. Зиновьев вышел наружу, размышляя, где будет спать этой ночью, и заметил две фигуры, ковылявшие в направлении вагонов. Их очертания наполовину были освещены рассеянным светом затухающего пожара, который озарял северо-западную сторону двора. Они подошли ближе, и Николай увидел, что Карлосу удалось избежать смерти. Кроме того, Оливейра привел с собой женщину, наверное, ту, которая рассказала ему о трамвае. Их кожа приобрела красноватый оттенок, как будто после контакта с огнем. Они были с ног до головы перепачканы пеплом. Возможно, он не ошибся в своих догадках о том, кто устроил этот пожар. И снова... «Давайте начнем игру!» «Карлос, ты в порядке? Никто из вас не ранен?» Николай шагнул им навстречу так, что можно было четко его увидеть и разглядеть беспокойство на его лице. Карлос, очевидно, был рад его видеть. «Нет, мы оба в порядке, только немного ошарашены. Заправка загорелась и взорвалась. Джилл на минуту или две лишилась чувств, но она...» Карлос откашлялся, кивнув в направлении женщины. «Да, Джилл Валентайн, это сержант Николай Зиновьев, UBCS». «Пожалуйста, зовите меня просто Николай», — предложил он, и девушка пристально взглянула на Зиновьева со странным выражением лица. Казалось, что мисс Валентайн не была заинтересована в новых друзьях. Это обрадовало Николая, но он не мог понять, почему. У Джилл был револьвер калибра 357 и 9-миллиметровый пистолет за поясом чрезвычайно короткой юбки. «Мы обязаны вам за то, что вы рассказали Карлосу о трамвае. Вы из полиции?» — спросил Николай. Джилл пристально уставилась на него, и в ее ответе слышался вызов. «Полиция уничтожена. Я из Старс, специального тактического и спасательного подразделения». «Так-так, как иронично. Неужели девушка уже сталкивалась с небольшим сюрпризом Амбреллы? Если да, то она сейчас не должна была стоять перед ним. Разве только что-то пошло не так? Ведь тиран мог сломать здорового мужика пополам, не применяя даже четверти своей силы. Кто-то вроде Джилл Валентайн не имел абсолютно никаких шансов сопротивляться тирану. А ведь новая игрушка Амбреллы уже задействована и должна была появиться здесь. Николай остался доволен тем странным совпадением, что встретил сотрудника Старс. Он почувствовал, что все развивается именно так, как и должно. Все его мысленные расчеты притворялись в реальность. «Как там Михаил?» Николай отвел глаза от немигающего пристального взгляда Джилл, чтобы ответить Карлосу, не желая казаться агрессивным. «Боюсь, что не очень хорошо. Мы должны отправляться как можно скорее. Вы нашли что-нибудь полезное? Михаил сказал, что вы собирались поискать какие-то детали для вагона». «Деталей больше нет. Они сгорели», — ответил Карлос. «Мне кажется, нам придется продержаться». «Вы раздобыли свою взрывчатку?» — перебила Джилл, продолжая тщательно рассматривать Николая. «Где она находилась?» «Не открыто, враждебно, но чересчур резко. Ничего удивительного. Согласно исходной информации, Старс раскрыли информацию о настоящих исследованиях Амбреллы в лаборатории в особняке Спенсера. Конечно же, Старс были дискредитированы позже, но Амбрелла постепенно пыталась избавиться от них всех. Если они все такие подозрительные, как и она, неудивительно, что Амбрелле так долго не удавалось этого сделать». «Взрывчатки там не оказалось», — медленно произнес он, решив немного задеть девушку и посмотреть, насколько решительной она была. «Все, что я нашел, это пустые коробки, мисс Валентайн. Вас что-то беспокоит? Вы выглядите напряженной». Он специально бросил косой взгляд на Карлоса, как будто бы сердился на него за то, что тот привел эту недоверчивую женщину. Оливейра покраснел и быстро постарался сменить тему разговора. «Мне кажется, что мы все сейчас на грани, но в данный момент надо беспокоиться о Михаиле. Мы должны вытащить его отсюда». Николай удерживал пристальный взгляд Джилл еще мгновение, а затем кивнул и обратился к Карлосу. «Я тоже так считаю. Если вы принесете кабель, я попытаюсь что-нибудь сделать с предохранительными пробками. Неподалеку отсюда располагается электростанция. Я поищу там. Я уверен, что в гараже, где мы нашли Михаила, я видел аккумуляторные кабели. Попробуйте поискать их в этом месте. Удастся нам что-либо найти или нет, встречаемся здесь через полчаса». Карлос согласно кивнул. «Николай, пренебрегая ответом Джилл, обратился к Карлосу. «Хорошо, я перед уходом посмотрю, как там Михаил, а вы отправляйтесь». И Николай пошел к трамваю с видом, как будто бы все было улажено, молча поздравляя себя по пути в вагон. Они отправятся за кабелем для него, в то время как все, что ему надо будет сделать, это пройти дюжину шагов к станции и взять коробку с пробками. А значит, у меня будет достаточно свободного времени. Интересно, о чем они будут разговаривать, когда меня не окажется рядом? Пожалуй, он постарается встретить их, когда они будут возвращаться, понаблюдает за ними пару минут, перед тем, как выдать свое присутствие. Николай подошел к спящему Михаилу и улыбнулся, довольный собой. События принимали интересный поворот. Карлос работал на него. Михаил находился на пороге смерти. В дополнение ко всему, женщина из Старс, так сказать, усложнила план. Николай выглянул в окно и увидел, что они оба уже ушли, словно исчезнув во тьме. Джилл Валентайн подозревала его, но только из-за того, что она знала об Амбрелле. Николай был уверен, что девушка отнесется к нему теплее через некоторое время. «И если этого не произойдет, то я убью ее, как и остальных», — спокойно произнес он. Михаил испустил слабый страдальческий стон, но не проснулся. И через мгновение Николай тихо ушел.